Чтобы уловить однородность человеческих психик, мне приходится опуститься до фундаментов сознания. Там я нахожу то, в чем все друг на друга похожи. Основывая теорию на том, что всех соединяет, я объясняю психику из того, что составляет в ней фундамент и первоначало. Но этим я ничего не объясняю из того, что является в ней исторически или индивидуально дифференцированным. Выдвигая такую теорию, я оставляю в стороне психологию сознательной психики. Собственно говоря, я тем самым отрицаю всю вторую сторону психики, а именно ее дифференцированность, отличающую ее от зерна первоначально данных способностей. Я до известной степени свожу человека к его филогенетической первооснове. Или же я разлагаю его на его элементарные процессы. И если бы я захотел реконструировать его из этой редукции, то в первом случае получилась бы обезьяна, а во втором — скопление элементарных процессов, совместная игра которых явилась бы бессмысленным и бесцельным взаимодействием. Нет сомнения, что объяснение психического на основе однородности не только возможно, но и вполне правомерно. Однако, если я захочу восполнить образ психики до его полноты, то я должен поставить перед собой факт разнородности психик, ибо сознательная индивидуальная психика входит также в общую психологическую картину, как и ее бессознательные основы. Поэтому преобразование понятия я могу с тем же правом исходить и из факта дифференцированности психик и рассматривать с точки зрения дифференциации тот же самый процесс, который я ранее рассматривал с точки зрения его однородности. Это, естественно, ведет меня к такому пониманию, которое оказывается диаметрально противоположным прежнему. Все, что в первом понимании отпадало как индивидуальный вариант, становится при втором понимании значительным в качестве задатка для дальнейшей дифференциации. И все, что в первом случае получало в качестве однородного особенную ценность, теперь представляется мне лишенным цены, ибо не более чем коллективным. При таком подходе я всегда буду смотреть на то, какой цели восходит данное явление, и никогда не буду смотреть на то, откуда оно происходит, тогда как при прежнем подходе я никогда не обращал внимания на цель, а только на происхождение. Поэтому я могу объяснять один и тот же психический процесс при помощи двух противоположных и друг друга исключающих теорий, причем ни об одной из этих теорий я не могу утверждать, что она неверна, потому что верность первой теории доказывается однородностью, а верность второй — разнородностью психик. Но тут обнаруживается большое затруднение, настолько затруднившее как профана, так и научно образованную публику в чтении моей прежней книги «Либидо. Его метаморфозы и символы», что многие, обычно разбирающиеся умы, пережили здесь некоторые замешательства, как это явствует из их неубедительной критики. Дело в том, что я там попытался изобразить на конкретном материале как то, так и другое воззрение. Но так как действительность, как известно, не состоит из теорий и не следует им, то обе стороны, которые мы вынуждены мыслить в отрыве одной от другой, оказываются в действительности соединенными воедино, так что каждое живое явление души отливает различными красками. Каждое из них есть нечто возникшее и таит в себе некоторое будущее. И ни об одном из них нельзя с уверенностью сказать, является ли оно лишь концом или же вместе с тем и началом. Каждого, кто считает, что для психического процесса может быть только одно истинное объяснение — такая жизненность психического содержания, принуждающая нас к признанию двух противоположных теорий, может довести до отчаяния. В особенности же, если он оказывается любителем простых, несложных истин и не способен мыслить их одновременно.